Сейчас отпустили вакансию, ищем вот сеньоров Spring Developer, чтобы кнопочку сделать, поэтому сроки надо сдвинуть. Вот вам диаграмма Ганта, короче, вот там сроки, вот вообще, и те начнут хуесосить, скажут, что ты сроки неправильно посчитал, вообще-то говоришь по-другому, а ты их будешь убеждать в обратном. Это очень заебистая профессия.
Блять, именно этим я на заводе и занимался.
Ну вот, чем ты занимался на заводе, помножь на 3, и вот это будут твои созвоны, твой нервяк.
Вот, как раз нервяка не будет, потому что главное уйти в затвор, выключить телефон и пойти полежать, а в конце месяца получить зарплату.
Тебя уволят, если ты уйдешь в затвор, если ты не на созвоне как ПМ, тебя нахуй уволят сразу. В розыск дадут и спросят, что ты вообще сделал.
Ну ладно. Вот, я, давайте...
Предлагаю сменить тему.
Да, я как раз и хотел сказать об этом. Давайте закроем эту тему. Вот, на всякий случай я просто напомню, почему я пришел в эту ебаную блядскую айтишечку. Как в стихотворении говорилось, в школе били, не любили, в школе били, часто били. Все про то давно забыли, но злопамятен был Билли. Он живет теперь на вилле, ездит на автомобиле, окна впаривает всем. Что бы вы ни накопили, так все пойдет в карманы Билли. Так он мстит за то, что били. Ну, здесь такая вот история успеха Билли, а у меня просто били. И не любили другие дети. Я всегда.
Как?
Я всегда был изгоем, и поэтому я сидел дома. Сидеть дома.
Как-то раз смотрел интервью с цикл интервью с вырезками. Поэтому начал перебивать, извини, у меня не загоралась краса в мозге. Раз уж начал, перебил, извини, что перебиваю и настаиваю. Смотрел вырезки с интервью разными успешными людьми, которые сделали крупные проекты. Вот, и там был цикл по гейм-индустрии с играми, там, кто создавал крупные проекты из пост-СНГ-шных всяких разрабов. И там был Григорович Сергей Константинович, который сделал популярную уж когда-то в свое время игру «Сталкер», которая потом стала культовой, на которую моды там наделали размером с полноценной игры, и все бесплатно. Вот. Ну, те, кто любит, те интересуются. Вот. А, собственно, вот он говорил, что он все начал из-за комплексов бизнеса и так далее. Он сделал именно чисто из компенсации и перечислил вроде как пару причин, что он не ощущал себя вот из-за некоторых ранних детских травм каких-то, юношеских, вот, психологических. Вот. Некоторые вещи ощущал незакрытыми, что были обиды, и он хотел сделать что-то, что позволит нивелировать это ощущение какой-то неполноценности после обид. Вот.
У меня ощущения неполноценности не было.
Там было несколько таких примеров, когда Билли...
Как же констаблять я Билли не литлол? Ладно. Так вот, здесь у меня нету такого ощущения, что это какой-то незакрытый гештальт из детства. Наоборот, я просто старался изолироваться от других детей. Здесь виновато, наверное, еще и воспитание, то, что мамочка... Папочка говорил, что надо дать в морду в ответ, а мамочка говорила, как же так, чему ты учишь. И, соответственно, все, что мне оставалось, это вот запереться от других детей и сидеть дома. По идее, моим самым лучшим другом должен был стать телевизор, а потом бутылка водки. И, собственно, даже батя мне говорил, что лет так в 20-25 я помру с бутылкой под забором. И, в принципе, это нормальная, в принципе, такая жизненная ситуация. Но совершенно случайно, абсолютно случайно у меня дома оказался компудастер. Без документации, без всего. И вот я методом научного тыка пытался вводить разные команды, которые, естественно, не работали. Вот, грубо говоря, я много-много раз писал слово «print», и что-то там на экране отображалось, и мне этого было достаточно. Это аутизм в чистом виде. Но главное то, что я сидел дома. Главное то, что я не общался с другими детьми. То, что я качал скилл...
А у тебя было у кого спросить про компьютер, кто его достал?
Нет. Более того, спрашивать нельзя было, потому что если кто-то узнает, что у нас компьютер, то заберутся, нас всех вырежут, перестреляют и компьютер заберут.
Вот. Ну, понятное дело, 90, перепыры, то есть 8,
Вот. Таким образом, спросить у кого-то не было, друзей не было, тотальная изоляция. И вот, когда, например, сейчас там показывают какие-то журнальчики по Спектруму, я, например, эти видосики смотреть не могу, потому что у меня тогда вьетнамские флешбеки. Anyway, я эскапировал, чтобы просто не общаться с детьми. Я набирал команду print много-много раз. Называть это качанием скилла нельзя. Я просто эскапировал. В принципе, у меня могли быть другие игрушки, например, пластилин или там, не знаю, та же бутылка. Но у меня оказался компьютер. И вот мой аутизм все рос и рос. Я предпочитал компьютер общению с живыми людьми. По сути, я стал программистом этим вашим IT-разнорабочим не потому, что я математик, что у меня математический склад ума, не потому, что я как-то хорошо разбираюсь в железе и прочее. Я выбрал IT, потому что, для него не нужны деньги, потому что у меня, например, отец был электронщиком. И
это судьба. Это было детерминировано тем, что у тебя случайно появился компьютер.
У отец был электронщиком, и мне с детства там давали лампочки, там простейшие схемы как-то попаять. Но я заметил, что у лампочек отваливаются контакты, что батарейки садятся, что моторчики можно сжечь. Вот, и на это все нужны деньги. А денег не было. Вот, или, по крайней мере, делали вид, что их нету. По крайней мере, для тебя, сыночка, у нас денег точно нету. Поэтому сиди и дрочи. А для компьютера деньги не нужны. Что бы ты там ни написал, нажал reset, все сбросилось, и сломать компьютер как бы нельзя. И вот я сидел, избегал общения и сублимировал все это в компьютер. Вместо компьютера, повторюсь, наверное, мог бы быть пластилин или бутылка водки. Но у меня был компьютер. И поэтому вместо гениального скульптора времени, который лепит какие-то памятники из пластилина, вместо алкаша, который бы уже давно сдох под забором, вот родился еще один IT-разнорабочий. Именно чтобы не общаться с людьми. А теперь выясняется, что нужно общаться. Таким образом, извините, я останусь IT-разнорабочим. Я выписываю себя из программистов, если там надо общаться. Потому что мое программирование – это как раз способ уйти от людей.
Ну, я заметил, ты всю историю рассказал в прошедшем времени. Дети-то, наверное, уже в школе тебя не обижают, поэтому забиваться и вот ни с кем не контактировать больше причин нету.
Да, совершенно верно, но прошивочка-то осталась. Ты мне часто говоришь, чтобы я прошивочку сменил, но другой прошивочки, к сожалению, у меня нет. Да и не факт, что при смене прошивочки не будет что-то похуже. Вот, собственно, о прошедшем как раз нельзя говорить о том, что вот если бы я тогда, вот тогда было бы лучше. Не факт, а возможно, было бы хуже. Так что нет.
На самом деле прошивка поменяется сама, если ты начнешь притворяться вот другим человеком. Надо было это, конечно, давно начать, но если ты помоешься, вот, причешешься, оденешь одежду и перестанешь слать всех нахуй, будешь давать вот заготовленные ответы, да, тебе будет первое время непривычно, но я думаю, ты очень быстро адаптируешься и перестроишься, это не будет вызывать у тебя шок. Никому на самом деле вот не интересны твои радикальные взгляды, которые ты вот можешь иметь. Всем надо, чтобы ты был обычный рабочий, обычной шестеренкой в системе, а все остальное там в нерабочее время под псевдонимом.
Да, именно так. Ну, у меня, наверное, были какие-то тараканы в голове. В общем, среди одних, одним из принципов, не быть шестеренкой в системе. Не быть таким, как все. Не быть частью общего стада. Не общаться с этими мудаками. И ты говоришь, что если ты начнешь делать заученные ответы, то это будет шок, но привыкнешь. Нет. Я сознательно их считаю кусками стада. Я не хочу, не потому что я не могу, не хочу общаться с отбросами цивилизации. В свою очередь, они меня тоже считают отбросом цивилизации. Ну, вот такой вот смешной парадокс.
Отбросами цивилизации были детишки уже давно, то есть в прошлом, а ты их там вот до сих пор так ясно помнишь, что они до сих пор тебя бьют там.
Да. Ну, в общем, я изложил свою позицию, и, в общем-то, все. Давайте закроем эту тему. Главное то, что я...
Выглядит как наводящий вопрос, чтобы ведущий сейчас в уме раскрутил ситуацию, а потом вслух сказал, пошел нахуй, по-моему, еще что-нибудь такое.
Ну, это, в принципе, надо прочерку было сказать еще час назад, ну ладно. Вот нам пишут... Так, дети, может, и выросли, но обижать-то меньше не стали. То пенсионный поднимут, то мобильник в руки дадут. Да, общается десятилетиями на радио, социофоб. Верую, я поверил. Анончик, здесь как бы немножечко другие люди. О, похожая история. Дрочу в MS-DOS 95 команд, чтобы запустить игру из дискетки. А потом компьютерная зависимость. Исторический подкаст. У меня те же исторические параллели, бро. Ну вот мы, например, как-то смотрели канал «Вся работа». «Все работы хороши». И там...
Чистая дискетка у тебя была?
Нет. Так вот, мы как смотрели...
Подожди, а с чего ты переустанавливал, если что-нибудь не имеется?
Сейчас объясню. Значит, мы как смотрели «Все работы хороши», и там человек рассказал, как ему компьютерный клуб его спас от статьи. Вот, как раз он не пошел со стадом, а стадо решило докопаться до какого-то бомжа и получило статью, одну на всех. Вот. А он в это время играл на компьютере в игровом клубе, и таким образом жизнь его и его дружков, которые намотались на статью, резко пошла в разные стороны. Вот. Что же касается чистой дискетки, переустановки, мил человек! Во-первых, на ZX Spectrum не было никаких дискеток. У ZX Spectrum Basic был зашит в ПЗУ и запускался сразу при старте компьютера. Вот. А магнитофон, который позволял записывать или загружать или сохранить какие-то игрушки, еще должен был работать. Работал он только когда папа починит. А починит он, когда протрезвеет. А это было нечасто. А чтобы писать и читать, нужны еще и сами кассеты, аудиокассеты, которые должны еще крутиться, а не застревать в магнитофоне. И магнитофон не должен их зажевывать. Вот. С появлением же IBM PC совместимого компьютера, переустанавливать.
АТИ или XT?
Это был уже 386-й, правда, кастрированный SX. Вот, но это уже было ого-го-го-го. Но, чтобы что-нибудь переустанавливать, надо что-то на что это устанавливать. А вот денег на жесткий диск у меня не было. Так что у меня был 386-й без жесткого диска. Поэтому сначала я грузился с так называемой системной дискеты.
Я помню игру для приставки Sega. Извини, что... Хранится в 4 слота вроде, как на аркадном автомате. Но только пока питание подключено. Конденсатора в картридже не было, батарейки тоже не было. Вот до 3-вольтовых таблеток, этих пуговиц, плоских батареек, вот там, где литий серебряная, какая-то электролит или состав, вот, потому что 3 вольта, до них еще были такие цилиндрические. Как конденсатор с двумя выводами с двух сторон. Вот, они текли в современном, ну, если сравнивать по современным меркам, они текли гораздо чаще.
Так, что там еще написали? Не такусик, yes, I am. Так, ты не такой, как все, ты особенно, теперь встань в угол и молчи. Забанить этого товарища и сжечь. Вот, собственно, поэтому в интернете я как раз и общаюсь, потому что здесь есть кнопка мьют и бан. Вот, а вот ИРЛ могут и ответить, когда последний раз назвал милиционера директора у него в кабинете, он сказал, что ведь за такое могут и по ебалу дать. Вот, и наверняка хотел,
да. Так это ИРЛ мьют и бан, да, больно, надеюсь, на же.
Ну, вот поэтому я и ИРЛ как раз и не общаюсь. А вот 15 лет на радио я вполне себе пищу, да.
Так, не, на самом деле тебе бы понравилось. Сейчас удаленочки, и все тоже через компьютер работают. И вот пиздеть тоже можно через компьютер. Не значит, что тебе не набьют рожу, потому что, ну, все равно, что и паспортные данные знают, поэтому просто общайся как вот на радио, и все будет нормально.
Никаких моих паспортных данных и вебок не надо. Вот, соответственно, здесь я тоже пролетаю. Так, что нам пишут? ИРЛ могут тебя забанить и замьють. Вот именно, что меня, а не я. Вот, это в этом, это, казалось бы, маленькое отличие, но оно для меня очень существенно. Надо, чтобы я мог замьютить и забанить.
То есть ты на равных общаться не хочешь, тебе надо быть именно вот сверху.
Ну, как тебе сказать, вот если вот, например, мы с тобой поссоримся, ты можешь меня тоже замьютить, и я тебя могу замьютить. Мы как бы общаемся именно на равных. Вот, если мы друг другу как-то скажем что-то плохое, мы можем или замьютить, забанить друг друга, или просто не общаться. Вот, а ИРЛ какие-то вот терочки, вот этот вот, сука, вот он меня не уважает, вот он мне чего-то там не договаривает, вот он руку мне не подает и прочая социоблядская хуеверть. Впрочем, мне бы не хотел идти в эту тему, потому что это опять все идет ко мне и к моим дефектам воспитания. Так что не надо.
Я тоже никому руку. Ну давай там дочитаем тему сменим.
Так, я тебя считаю полубогом! Да, я программист, IT-разнорабочий, IT-полубог. Общаться не нужно. Нужно мыться, выглядеть как все. Иногда что-то по работе, отвечать на чужие ответы и задавать свои. Общаться не требуется. Не хочу в стадо. Так ты хуже стада же. В стаде хоть моются и унитаз дома имеют. Анончик, это твоя система ценностей. И ты свою систему ценностей спроецировал на всех. И это большая ошибка. В моей системе ценностей унитаз, ну, конечно, штука хорошая, но не лучшее общение с людьми. Нет, 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 нет.
А сколько там по статистике унитазов есть по сравнению там с вот...
Так, 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 там тут написали, у тебя бы понравилась удаленка, заметил менеджера, забанил директ. Почте, компания банкротилась. А вот и нет, потому что владелец компании может делегировать функцию управления компанией той самому директору, а директор просто говорит, делайте что-нибудь, чтобы оно развивалось. А сам занимается вообще связями с другими клиентами. Он не управляет тем, как разрабатывается. Он говорит, мы сотрудничаем с теми, я с ними бухал, там договорился, работал печенью. Вот. А уже какой-нибудь техлит, там, темлит, вот, будет колупаться с архитектурой и всех этих поделок для того, чтобы оно выполняло те функции, которые уже другой подсос, уже из другой компании, вот, которому начальник скажет, вот, вот с теми договаривайся, тоже выкатит какой-то список требований того, что надо сделать. Реальная история, я это видел вживую, всю эту срань. Вот, вполне бывает, что так оно и работает. Но также видел, когда директор официально числится как вообще просто бенефициар и не директор вообще совсем, но на деле выполняет функции директора, управляет вообще всем, ходит по отделам, лично смотрит в мониторы. Вот. Такое видел тоже.
Это
ну, то есть для налоговой написано, как просто получает там прибыль, а управляет другой человек. Но...
Ну, тот, который работает печенью, это ПМ, а тот, кто смотрит в мониторы, это смотрящий. Вот, специальный человек, который вот действительно заслан. Вот. А то, что там в бухгалтерии, это вообще абсолютно другое. Работаю печенью, золотые цитаты конфабляди. Работал печенью и был уработан в печень. Есть нюанс.
Да, it depends. Две большие. Какая разница?
Так, нам пишут. Так. Детишки до сих пор приходят во снах и во снах и бьют ведущего. Компьютер его до сих пор эскопирует реальная история, реальная жизнь. Да. Как жаль, что не зачитали старые сообщения, уже, наверное, не зачитаете. Их много, в смысле вот этих вот конфаблядей и прочерков. Они вот сильно тут...
Я генерирую контент.
Да-да, вот ты нагенерировал, а мы в результате сообщений не прочитали. Вот, так, давайте сменим тему и продолжили тоже. Ну что, давайте сменим тему окончательно. Значит, так, мы будем говорить об этой стране. Да и не только об этой стране.
Бан.
Более половины населения Земли, за Землю-то еще можно говорить, а?
Осторожно.
Более половины населения Земли недополучили питательных микроэлементов. У россиян обнаружили недостаточность селена. Глобальное моделирование американских ученых показало, что более...
Ну я же говорил, я говорил, что он у нас на ЦНГ у всех.
Глобальное моделирование американских
ученых... Нет, идиот, говорил, слушать меня надо, да?
Глобальное моделирование американских ученых показало, что более 5 миллиардов человек не потребляют с пищи достаточного количества йода, витамина Е и кальция. Более 4 миллиардов человек не потребляют достаточного количества железа, рибофлавина, фолиевой кислоты и витамина С. Результаты исследований опубликованы в журнале The Lancet Global Health. Дефицит питательных микроэлементов считается одной из наиболее распространенных форм неполноценного питания в мире. Основной причиной дефицита питательных микроэлементов остается недостаточное потребление основных питательных веществ, таких как железо, цинк, витамин А, кстати, жирорастворимый, йод и фолиевая кислота. При этом дефицит каждого питательного вещества имеет свои последствия для общественного здравоохранения. Также железодефицитная анемия является наиболее распространенной формой анемии, а дефицит витамина А приводит к слепоте. Фолиевая кислота необходима на ранних сроках беременности для снижения риска мертворождений и дефектов нервной трубки, а йод необходим беременным и кормящим женщинам для нормального развития плода. Поэтому дефицит этих и других микроэлементов в совокупности приводит к значительному росту заболеваемости и смертности. Однако масштабы демографические особенности проблемы неизвестны из-за недостатка данных. Группа ученых под руководством Симоны Пассарелли из Гарвардского университета с помощью моделирования и национальных данных оценила глобальную распространенность недостаточного потребления питательных микроэлементов путем учета особенностей распределения потребления питательных веществ и использования согласованных на глобальном уровне их эталонных значений. Глобальный анализ показал, что 5,1 миллиарда человек, а именно 68% населения Земли, страдают от недостаточного потребления йода. Почти столько же недополучают витамина Е. Кстати, для меня это непонятно. На третьем месте оказался кальций, недостаточное потребление которого, по оценкам, наблюдалось у 5 миллиардов человек. А это 66% населения. Самые высокие показатели в Южной Азии, Африке, к югу от Сахары и Восточной Азии. Примечательно, что недостаток железа оказался на четвертом месте с 4,9 миллиарда человек, 65% населения. Меньше всего людей страдали от недостатка ниацина, 1,7 миллиарда человек, 22%, за которым следовали тиамин, 2,2 миллиарда человек, 30% населения, и магний, 2,4 миллиарда человек, 31%. В нескольких странах были выявлены неадекватные показатели потребления, которые отличались от общих показателей. Например, в Индии, по оценкам, уровень недостаточного потребления рибофлавина, фолиевой кислоты, витамина В6 и В12 был особенно высок. На Мадагаскаре и в Демократической Республике Конго отмечался высокий уровень недостаточного потребления ниацина, а в России, Монголии и Казахстане высокий уровень недостаточного потребления селена. Во всем мире распространенность недостаточности потребления йода, витамина В12, железа и селена среди женщин была неизменно выше, чем среди мужчин в той же стране и в возрастной группе. При этом распространенность недостаточного потребления магния, витамина В6, цинка, витамина С, витамина А, тиамина и ниацина у мужчин в той же стране и в той же возрастной группе была неизменно выше, чем у женщин. По данным авторов, это первая столь глобальная оценка недостаточного потребления питательных микроэлементов во всем мире и среди различных групп населения. В дальнейшем результаты этого исследования могут пригодиться специалистам общественного здравоохранения для решения проблемы недостаточного потребления микроэлементов. Ну что, анончики, скидывайтесь мне на цинк, на, значит, йод, мне, у меня скоро роды, вы ведь не хотите, чтобы у меня был мертворожденный ребенок? Вот, поэтому скидывайтесь, и вот я буду кушать цинк и йод, ну и другие активные металлы. Вот.
Кстати, дефект трубки мозга, который доформируется потом, вот, забыл, как называется.
Стэм.
При недостатке фолиевой кислоты, кстати, вроде как она в яйцах есть. Да. Ну, стэм это на английском как ствол. Вот, но это не конкретно ствол мозга, это в целом весь мозг, пока он еще в виде трубки, пока он еще не лепиздрический.
Стэм вот, это мозг минус.
Плода, который еще человеком не считается, потому что это зародыш, а не полноценный разум.
Стэм это
грубо. Стэм это мозг минус.
Минус неокортекс.
Вообще статья. Ну, понятно. Так, подожди. Нет. Есть еще мозжечок и лимбическая система. Мозжечок церебеллум в затылке внизу. Если хотите увидеть дефект нервной трубки, то нервная трубка, она там и в мозг, и в голову формируется, поэтому можете увидеть Суперсуса с заячьей губой и других таких персонажей. Вот это один из признаков, кстати, может быть.
Статья не очень информативная, если исключить... Че?
Да говорю медленно, потому что очень утомился, спать хочу, я, если что, трезвенник и так далее. Просто буквально очень сильно хочу спать. А еще ходил с больным коленом, тут несколько часов мучился от боли, но как-то вот нормально все. Я явился дома, вот послушаю вас, потом отдыхать буду.
Я думаю, ты интернет прерываешься. Короче, статья не информативная. Если следить индусов, китайцев, прочих ущербных и беременных женщин, то получается в России недостаток селена. Ну и хер бы с ним, зачем этот селен вообще нужен-то?
Ну вот смотри, если у тебя недостаток селена, у тебя перхоть много. А это признак того, что у тебя избыточно отмирают и делятся новые клетки на коже головы. А они же не только в коже головы делятся, они везде делятся. Но если их цикл жизни сокращается, и они быстрее улучшаются от того, что быстрее копируются, вот, потому что программка цикла жизни сбегает к концу, и нужно скопироваться, и ну ты понял. Вот, то это плохо. А если у тебя есть селен, то клетки живут дольше.
Грубо говоря, вот. Когда...
Честно говоря, не помню, что он там на цитохромы какие-то влияет, или в целом, вот как цинк используется для чего-то массово в организме, но вот...
Грубо говоря, чем больше у тебя делятся клетки, тем больше возможность ошибок при копировании. Соответственно, привет онкологии, привет иммунитету. Википедия говорит, дефицит селена может привести к нарушениям работы щитовидной железы, по сути, контроль и настройка всего организма, сердце, заболевания кровеносной системы, расстройство психики, депрессия в указанном... выше неопластическим и нейродегенеративным болезням, инфарктом, инсультом, потерей иммунитета и онкологии. В общем, все как конфабляти сказал. Так что... Кому этот селен нужен?
Ну, вот смотрите, если у тебя перхоть, по шампуне перхоть, а там селен в составе. Вот селен, он впитывается через кожу головы или нет?
Если у тебя там какой-нибудь димексид, чтобы усилить меня сквозь стенки клеток, тогда, возможно, да. Но я сомневаюсь, что после димексида туда не впитается какой-нибудь лаурилсульфат, который растворяет стенки клеток, и они только быстрее.
Ну, короче,
у меня аллергия на лаурилсульфат, что на жидкое мыло, что на шампунь. Я мою башку шампунем для котов и собак, который с 10-кратной дозой антигрибкового средства. Очень всем могу посоветовать. Это первое. Второе, то, что помимо селена, вот йод вы упомянули. Йод очень нужен, без него тупят. Это статистически даже доказали, но не помню, где я это читал. Но вроде что-то уровня Lancet, Science, там, Nature и так далее. То есть рецензируемое что-то. Не какая-то залупа там, новостная, а именно вот качественное издание.
Проблему с йодом решили в том веке путем йодирования соли. Если африканцы самые умные жрут какую-то розовую соль, добытую там в горах без йода, то это их личное дело.
Ну, не вся соль йодирована, ее не принудительно йодируют, ее надо знать, что ее нужно, если йодирована. Вот. Ну или...
Слушай, в магазине буквально вот вся соль продается йодированная. Есть отдельная соль посолочная для заготовок, но остальная йодированная всегда.
А, ну у нас не так. Видимо, у вас есть какая-то, не знаю, статистическая информация о том, что есть дефицит, поэтому сделали...
Нет. У нас тоже далеко не вся соль йодированная, всякие там экстрасоли и тому подобное, они все-таки без йода. Так что соль без йода все-таки ты можешь купить чаще, чем с йодом. Это раз. Во-вторых, йодированная соль дело, конечно, хорошее. Но, во-первых, а сколько тебе нужно самому соли? Какой у тебя дефицит? Ты ведь не знаешь. И сколько именно тебе этой соли надо сожрать, ты тоже не знаешь. А самое главное, да, ну, соль йодированная. А сколько там в этой соли йода. Так что, грубо говоря, йодированная соль тебе позволяет вот не сдохнуть совсем.
Да, кстати.
Вот, у меня с собой сейчас в руках, я на кухне
стою, что-то прямой эфир. Йодированная соль содержит, у меня задержки из-за тора, плюс пауза между ведущим и тобой, и, как я говорил, поэтому не знаю, что перебиваю, потому что еще не начинают говорить. Хотел сказать, что соль, по поводу соли, натрий хлор, вот, он влияет на каналы в мозге, на поляризацию, на уровень потенциирования, там 0,7 вроде миллиметр, что-то такое, не помню, давно интересовался, когда вот аппарат вот этот, пропускающий через нервы, изобретали на следующем, тогда и мучил себя этим статейкой. Так вот, помимо натрий хлора и соли, нужен еще кальций, нужен еще калий. И если баланс нарушается, организм начинает пытаться ускоренно вывести то, чего он набрал слишком много, меняя там осмотический баланс клеток и пытаясь вывести в кровоток избыток этого всего, а потом высосать. Это, соответственно, может приводить к местечковому, как бы участочному, как сказать, обезвоживанию, которое не во всем организме равномерно, диффузно как-то распределено, а, допустим, только в мозге. Вот. Или другие какие-нибудь странные эффекты, которых в естественном нормальном постоянном методе работы организма не наблюдается. Но если наблюдается, то он пытается это побороть. И, вероятно, это может быть вредно. Если человек принимает соль постоянно со всеми своими супами, там, ну, похлебками в моем случае. Вот, когда добавляешь избыточно соли и количество для того, чтобы почувствовать вкус ярче, потому что соль все-таки усиливает ощущение вкусов. Ну или просто чувствуется более соленым.
Господи, физик, хватит.
Но сам факт. Избыток соли, когда к соли привыкаешь, едя ее постоянно, он может стать незаметным. Но она влияет на давление, на нервные импульсы и так далее. Это достоверные факты.
Кстати, что именно что именно я жру в качестве соли, я не знаю. Почему? Потому что я саму соль, как таковую, уже не жрал, наверное, года два или три. Если я варю супчик, я туда кину какой-нибудь кубик. Вот, кубик или куриный шарик, значится, если я...
Бульонный кубик из куриных шариков?
Да-да-да-да.
Сука, пошутил так же.
Вот, а если я делаю какой-нибудь салат, я туда вот кнор, душистые травы хуячу. Что там есть, а именно, хлорид ли это натрия, хлорид кальция или какая-то более ебучая химоза, я даже не знаю. Я знаю, что у него кислотный, кислотно-щелочный баланс сдвинут в сторону кислоты. Естественно, на упаковке написано то, что только натуральные продукты, но то, что там химоза до пизды, это само собой. Вот, так что какую именно соль я потребляю, это еще большой вопрос. Если уж говорить о солях, то многие потребляют именно и натрий хлор, и, по-моему, кальций хлор. Вот, и даже есть специальные вот магазины диетические, где и то, и другое, там, в смесях и так далее, и тому подобное.
Шизик, ти, прочитай состав. Вот, например, у меня сейчас в руках, вот не какой-то там кнор макрописечный, у меня в руках пачка соль морская йодированная из Перекрестка. Состав: хлорид натрия не менее 97-40%, йодат калия, масса доли йода от 11,25 до 40 микрограмм грамм, агент антислеживающий, я такой-то. Рекомендуемый уровень среднесуточного потребления йода 150 микрограмм, согласно такому-то, такому-то. Во время хранения содержимое йода может уменьшаться, рекомендуемое суточное потребление соли не более 5-6 грамм. Вот ты в сутки 5 грамм этой соли из этой пачки жрешь, и твоя суточная потребность в йоде удовлетворяется чисто этой вот солью. Никакую там рыбу тебе уже жрать не надо.
При условии, что твоя соль, во-первых, не выдохлась, во-вторых, что там действительно эти микрограммы есть, и в-третьих, что то, что ты соли из другого источника не получил. Потому что если ты вдруг покушал колбаски, которую купил в магазине, а колбаска соленая, и 5 граммов из этой пачки
нитратики,
ты уже не съел.
Нитратики, давление мозга повышается.
Да-да-да-да-да, и после колбаски ты эту соль уже не доешь, и вот у тебя опять-таки дефицит. Но опять-таки, самое главное, мы не знаем конкретно тебе, ты конкретно испытываешь дефицит йода, или у тебя нет. Может, у тебя крайний дефицит йода, и 150 микрограмм для тебя, ну, явно маловато.
150 микрограмм – это рекомендуемый уровень потребления. Если ты это потребляешь, у тебя дефицита по определению быть не может. Это во-первых. Во-вторых, и, ну, жрать колбасу, это, конечно, да, но все-таки постарайся есть йодированную соль, раз она такая йодированная и для этого была сделана. Я вот, например, сварил риса, бахнул туда 12 грамм соли, мне это на 3 тарелки, которые мне там на 3 дня, например. Это вот не считая того, что я там какой-нибудь бутербродик сделаю, посолю, салатик сделаю, посолю или что-то еще. А насчет того, что там в магазине, ну, вот если ты, конечно, берешь какие-то консервы, типа там огурцы консервированные, там да, там соль будет без йода, но в колбасе, вероятно, там йод есть, надо читать состав.
Ну, грубо говоря, я к тому, что это не панацея.
Когда-то давным-давно соль стоила очень-очень дорого, ее покупали вот на вес золота, образно говоря. Маленькое количество ее было в семьях, и использовали ее бережно. Она усиливала вкус, она придавала пикантность еде, как специи, пряности, там, у азиатов всяких, или вот, как это? Нет, ну, торговый путь, вот этот всемирный 200.
Шелковый путь.
Я уже в тротлинге. Вот, и, да, и, собственно, соль была ограниченным ресурсом, который не растрачивали, не ели по 12 грамм, по 2, столовые, по 2 чайные ложки, там 6 грамм это с горкой, вот, плотная ложечка. Вот, это было бы много, потому что, ну, я не говорю, что 200 чайные ложки это много, я говорю о том, что... много это когда вот ты пьешь вместо обычной воды соленую воду из океана. Вот это много. А меньше, ну, зависит от того, сколько ты воды получаешь, уже более чистой, то есть не супа с солью, а просто воды. Если у тебя ее достаточно, и ты можешь осмотическим балансом там вымыть лишнюю соль, Потому что если ее много, она сначала впитается избыточно, а потом начнет выводиться. То есть она не из кровотока начнет выводиться, когда ее много, она еще в клетки успеет попасть. То есть в этом нюанс может повлиять на голову, мозг. Вот. Ну, не в смысле, что отравить как-то еще что-то, а в смысле, что есть такие гистерезис того, как организм ее выводит. То есть она, помимо того, что успевает в избытке попасть в кровь, так еще и в клетки тоже.
Just вот. Stop it!
Да.
Так, а что написали? Ну, в натуре биохакеры. Суточное потребление соли в миллиграммах считаете. Видимо, заняться больше нечем. Совершенно верно. Ведь мы же в субботней конференции. Дальше тут напишут, зачем заменять обычную соль в кубиках и какой-то химозой, что может быть дешевле. Ей же буквально лед на асфальте посыпают. Анечка, она действительно сама соль дешевая, но кубики тебе дают красивую краску в супчике. Травы дают тебе хороший аромат. Ты нюхаешь свой салатик и просто вот слюной исходишь.
Что в кубиках интересно, это увидели вкус.
Да. Вот, а еще туда лучше перчику, а еще какой-нибудь хуйни. Вот, а во всей этой хуйне, во всех этих специях, также до пизды соли. Так, что нам пишут? Нам написали большое сообщение, которое мы, конечно, не прочитали. Йод и витамин Е. Рыбы мало едят очень. Плюс рыба выращивается на фермах, где не успевает накопить йод. Недостаток железа. Железодефицитная анемия. Недостаток железа во фруктах. Недостаток кальция. Де-факто недостаток витамина В, помогающего ЖКТ переварить молочку и выделять кальций. Алсо – высокое потребление алкоголя. Игла населения вымывает кальций из костей. Недостаток селена. Стандартная проблема континентальных жителей. В статье также не указаны две глобальных проблемы человечества. Дикий недостаток витамина D. Иммунологические медицинские стандарты
показатели. Мне прокомментировать нечего, все
плохо. Блять, сильно занижен. И недостаток витамина С внезапно. Из-за этого многие часто болеют, поскольку иммунная система не справляется и не может в полной мере реагировать. Суточная норма соли 1 грамм. А ты 5 предлагаешь жрать, плюс другие продукты, как и сказал ведущий. Человек и так ест гораздо больше соли, чем ему нужно. Короче, мы едим натрия много, кальция мало, калия мало, что мы еще не едим. И да, мы едим и соль из других источников. Так что, вроде как йодируют, вроде как хорошо, вроде как безопасно, но мало.
А соль из других источников, вероятно, тоже йодирована, тебе надо состав почитать.
Нет, она не йодированная, потому что вдруг, например, я беру, как ты сказал, засолку. Засолку она не йод, потому что йод в засолке дает горький вкус. Так что мимо. Вот у меня есть соль, которая идет в специи. Куда эти специи будут добавлены, тоже неизвестно. Какие реакции будут, тоже неизвестно. Поэтому в специи обычно кладется, опять-таки, обычная соль, не йодированная.
Ну, засолка согласен, но засолка один только случай. Ты не каждый день засолку ешь, она не является основой твоей диеты. А насчет остального, слушай, это кладут антислеживающие агенты, антиоксиданты, куча ешек, и знаешь, добавление там немножко йода, несколько микрограмм, вообще ни на что не влияет в плане того, что там какой-то вкус изменится.
Я говорю о том, что скорее всего там нет, потому что производителю это не надо. Производителю не нужны рекламации.
Это не от производителя зависит, но в прошлом веке какие-то на государственном уровне были поправки, чтобы в соль для простых людей начали добавлять йод конкретно из-за его дефицита, потому что люди не умеют свою диету и они от этого страдали.
Вот там пишут, что нужно запасаться йодидом калия. Говорят, очень полезно в некоторых специфических обстоятельствах. По крайней мере, когда
я... У меня есть, ношу с собой аптечку.
Короче, когда я общался с врачами, мне сказали, что йода в любом случае у тебя не хватает. Так что, какие бы ты диеты ни жрал, у тебя все равно йода будет не хватать. Это мне сказала врачиха.
Ну, я говорил про своих врачей там местных, неудивительно, еще бы подорожник приложил, тебе подорожника по жизни не хватает тоже.
Ну, тоже верно, тоже согласен. Так, хочу зачитать еще одну статейку, которая также из Википедии. Статья так и называется «Дефицит селена. Комплекс заболеваний, связанных с нехваткой в организме микроэлементов селена». Дефицит селена чаще всего диагностируется при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У меня чек. У пациентов, которые получают парентеральное питание после проведения шунтирования желудка. Но это не я. А также у пожилых людей. Дефицит селена также может возникнуть из-за недостатка селена в почвах, а соответственно и в продуктах питания. В медицинской литературе отмечается, что дефицит селена может быть одним из побочных эффектов при приеме статинов, препаратов, снижающих уровень холестерина. Селен влияет на физиологические процессы, происходящие в щитовидной железе. Часто сопутствующие йододефицитным состоянием дефицит селена может утяжелять функциональные и структурные изменения в щитовидной железе. Врачиха мне, кстати, сказала, что щитовидка реально может душить. То есть это не я выдумываю, это реально такое у многих пациентов. Селен необходим для превращения гормона щитовидной железы тироксина, мой любимый Т4, в его более активный аналог, 3D-тиранин. При дефиците селена возникает заболевание щитовидной железы, гипотиреоз, эндотермический зоб и кретинизм. По мнению некоторых исследователей, причиной развития эндемического кретинизма новорожденных является именно сочетание дефицита йода и селена. В современной клинической практике гипотиреоз не является показанием к применению пищевых добавок с селеном. Изредка препараты селена могут использоваться в качестве дополнительной терапии тиреоидита Хашимото. Прием препаратов селена в течение 3 месяца приводил к значительному уменьшению уровней аутоантител и тироидной пероксидазы и улучшению самочувствия пациентов. В регионах с высоким дефицитом селена заболеваемость аутоиммунным тиреоидитом существенно выше. Это объясняет снижением активности глутатионпероксидазы в клетках щитовидной железы. Поскольку селен относится к синергистам йода, при дефиците селена йод не усваивается, что приводит к йододефициту. То есть вы можете обмазаться йодом, и у вас все равно будет йододефицит. Привет, прочерк. Дефицит селена в комбинации с вирусами Коксаки приводит к болезни Кешена, которая может закончиться летальным исходом. Основной симптом болезни Кешена – некроз миокарда, что приводит к ослаблению сердечной мышцы. Наряду с йододефицитом дефицит селена может спровоцировать болезнь Кашина-Бека. Болезнь Кашина-Бека приводит к атрофии, дегенерации и некрозу хрящевых тканей. Привет артритам у пожилых людей. Болезнь Кешена снижает общий иммунитет к ряду инфекционных заболеваний и болезни желудочно-кишечного тракта. Также при дефиците селена могут возникать следующие изменения в организме. Репродуктивная недостаточность, повышение склонности к воспалительным заболеваниям, болезни кожи и волос, ногтей, снижение иммунитета, кардиопатия, замедление роста у детей, патология сурфактантной системы легких, атеросклероз, катаракта, заболевания печени и анемия. В России установлена норма потребления в селене в 55 микрограмм в сутки для женщин и 75 микрограмм в сутки для мужчин. То есть у тебя в одной грамме соли двойная доза. Очень интересно. 10-50 микрограмм в сутки для детей. В США рекомендованная норма потребления селена для взрослых составляет 55 микрограмм в сутки. В Великобритании суточная норма потребления селена установлена на уровне 75 микрограмм для взрослых мужчин и 60 микрограмм для взрослых женщин. Назначение 200 микрограмм селена в сутки в дополнение к традиционной тиреоидной терапии по некоторым сообщениям улучшает клинический и иммунологический статус больных с аутоиммунным тиреоидитом, снижая и уровни антител, и необходимые дозы гормонов. Короче, если у вас недостаток селена, то у вас и недостаток йода, неважно, сколько вы его жрете. Вот. А если у вас недостаток селена и йода, то гроб-гроб, кладбище милиционеров.
А с чего ты решил, что там в пачке йода был селен, или я что-то не так понял? А в пачке соли был селен.
Нет, в пачке ёб твою мать. Да, я что-то обсчитался, обговорился. Извините, я дебил, простите, я перепутал с йодом.
Вот я это могу понять, там африканские страны для индусов, но как это релевантно простому россиянину, у которого есть доступ к овощам, например, там помидорку, огурчик иногда съесть, и селена же ведь там нужно хуй да нихуя. Как по нему можно недостаточность вообще заработать?
Ну, во-первых, селен, как уже сказали, это недостаток всех континентальных жителей. Мы вот живем на континенте, пожалуйста, привет горячий. То есть, если я рыбку бы кушал, тогда другое дело. Вот. Во-вторых, а сколько я вот овощей ем? Я вот лично кушаю что? Я кушаю сардельки, пельмешки, хлебушек, а овощи я кушаю примерно никогда. Единственное, когда я кушаю помидорки, это вот, наверное, с августа по сентябрь. И все. А в другое время помидорку у меня что-то не растет. Соответственно, да и то, когда они растут, я как-то их не особенно ем, потому что подойдешь за эти помидорки, вот магазинные помидорки, они как стекло, они, у них ни вкуса, ни запаха. У старушек помидорки со вкусом и запахом, но по 250 рублей за кучку. А там хорошо, если килограмм есть, а так грамм 700. Ну и вот, собственно, я эти овощи-то и не вижу.
Ну, в принципе, справедливое замечание, но это же микроэлемент, то есть его и надо, оно и есть в овощах, там, рыбе, в микроскопических объемах. И, в принципе, ну да, к тебе это не относится, но если взять, например, полуфабрикат, какие-нибудь рыбные палочки, да, это полуфабрикат, но селен там никуда не делся. Можно ими вполне себе заесть, и будет нормально. А так, ну да, в принципе.
Ну вот, собственно, поэтому и нужно кушать препараты с микроэлементами.
Да не, ну здесь все индивидуально, неплохо бы сдать, конечно, анализы и понять, надо тебе что-то. Если надо, то брать конкретный комплекс на конкретную группу витаминов, а не на все сразу, потому что там железо и цинк, например, взаимодействуют, поэтому пить их вместе не стоит. Ну там много таких вещей.
Все, что нужно знать обычному человеку, нужно употреблять как можно больше антиоксидантов, чтобы поддерживать состояние щитовидки. А вот здесь я, к сожалению, не специалист, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
По-моему, антиоксиданты антинаучные и никем не доказанные до сих пор херня.
Ну да, в каких-то вещах говорится, что наоборот, нужно побольше поддерживать окислительные процессы, побольше кислорода, потому что только кислород. Кислород – это окисление. А с другой стороны, как раз антиоксиданты. Вы уж определитесь, вам побольше кислорода, транспорта, или вам все-таки антиоксиданты нужно, то есть поменьше кислорода.
Короче, идите, сдавайте витамины, как экспресс-тест на эти микроэлементы и смотрите сами, чего вам не хватает. Земля большая, люди все разные, едят разные диеты, у кого-то нет холодильника, плиты, у кого-то наоборот, там рыба каждый день, и всех все по-разному.
Так, спасибо Эвалайру за селен. Я кушаю репу и тыкву и свеклу. В принципе, огород нужен, но чтобы огород купить, нужна клятая работа. А я думал, наоборот, чтобы не ходить на клятую работу, можно как раз сделать огородик и вот там все это делать. Впрочем, можно было бы поговорить и за Битарск. Антиоксиданты антинаучные. А да, свободные радикалы тоже антинаучная хуйня. Точка. Долбоеб. Что-нибудь ответишь?
Вы знаете, а витамин С – это антинаучная хуйня. Вот все говорили, что витамин С иммуномодулирующий, что-то там мобилизует, а потом ученые посмотрели и сделали такой вывод, знаете, а вот там кто это вот исследование проводил, он просто пичкал пациентов вместе с витамином С еще чем-то и просто подогнал результаты эксперимента под то, что хотел. На самом деле витамин С нахер никому не срался, и это оказалось логично, потому что витамин С практически в каждом овоще, в каждом фрукте и самый попсовый витамин, и как у него может быть дефицит, и вообще полнейшая херня получилась.
Расскажи это мореплавателям прошлого.
Ну, понятно, когда у тебя вообще нету витамин С, но когда ты живешь нормальной жизнью и потребляешь хоть что-то, хоть мясо, даже в мясе есть витамин С, то у тебя не будет цинги, и зубки выпадать не будут, тебе не нужно, как морякам, прибегать к квашеной капусте.
А вот как раз зря, вот как раз соленое мясо как раз на кораблях-то и кушали. И вот именно от этого как раз и была цинга. Поскольку я кушаю в основном пельмешки да сардельки, у меня, кстати, тоже может быть недостаток витамина С. Внезапно! Так, вот опять
с тобой... Не знаю, может от мяса зависит.
С тобой все понятно, спасибо, меняйте тему. Ну, я все-таки хочу ответить другое. Вот то, что... А что бывает при переизбытке йода? Итак, сначала ответ, где взять, потом о переизбытке. Получить достаточное количество йода организм может только извне. Основными поставщиками йода считаются морепродукты, а также некоторые ягоды. Черная смородина, клубника, черный виноград, черноплодная рябина и овощи. Редька, морковь, спаржа, шпинат, томаты, картофель, ревень, капуста, лук. Кстати, вот лук я буквально вот впервые купил за, наверное, год. Также источником йода для человека является мясо, яйца, молоко. Следует помнить, что кулинарная обработка и длительное хранение уменьшают содержание йода в продуктах. Избыток йода в организме не менее негативно сказывается на здоровье человека, чем его недостаток. Повышенное содержание йода в органах и тканях организма приводит к гипертиреозу. В этом случае наблюдаются такие симптомы, как симптомы избытка йода, как мышечная слабость, повышенная раздражительность, нередко потливость. Человек худеет, появляется склонность к диарее, ускоряются обменные процессы. Кстати, вот от этого я бы не отказался. При повышении температуры и в отсутствии признаков воспалительного заболевания, то есть при гипертермии, следует провериться на избыток йода в организме. Это один из его симптомов. Распространен также дистрофия и депигментация кожи. Преждевременное поседение волос. Шок. У меня ведь... Я же сидею. Длительная мышечная слабость часто приводит к атрофии мышц. Чрезмерное повышение содержания йода в организме приводит к отравлению, поскольку чистый йод является очень токсичным веществом. Симптомами отравления йодом являются, как при любом другом отравлении, рвота и болезненные ощущения в животе, часто диарея. В самых тяжелых случаях дело может дойти до летального исхода. В большинстве случаев избыток, ну, кстати, когда вот разные новости интересные выходят, и народ население скупает весь йод в аптеках, тоже врачи жалуются то, что полно отравлений йодом. То, что вот сейчас вот прошли новости, и вот к вечеру повезут вот любителей йода. В большинстве случаев избыток йода в организме образуется при работе на вредных производствах, где происходит выделение большого количества паров йода. При этом проявляются такие симптомы, как слезотечение, сопровождаемое кашлем, конъюнктивит и шум в ушах. У меня это всю жизнь. Головные боли и головокружение. Хроническая избыточность йода приводит к возникновению катара, воспаления слизистых и нарушению функционирования пищеварительного тракта. Помимо щитовидной железы, накопление йода происходит также в печени, почках, коже, волосах, ногтях, яичниках, предстательной железе, гипофизе, желчи и слюнных железах. Методика тестирования йода по волосам или ногтям позволяет с высокой точностью провести предварительную диагностику скрытых заболеваний, и предрасположенность к ним дает возможность оценить степень дефицита или избыток йода в организме. Вот такая вот хуйня. Так, что нам пишут? Нужно больше белка. Это база. А потом жиры и углеводы. Говорят, фруктов тоже много есть. Нельзя так, как фруктоза откладывается в жиру в печени. Ну, вот я фруктозы вот в этом году купил вот арбузик впервые за 5 лет. Наверное, удовлетворил себя фруктозой. Что же касается белка, предположительно, у меня повышенное выделение белка с мочой. Не знаю, хорошо это или плохо. Кстати, недавно впервые сделал салат из помидора и лука. Очень вкусно! Советую! Да. Я купил помидоры, болгарский сладкий перец, лук и огурчики. Замечательно. Так, сильно хорошо заходит вместе с АЦЦ, плюс глицин, плюс Б-витамины. Бустит глютатион. Алса предотвращает допамино и глютамата эксайтотоксичность. Манию есть публикованные исследования. Я не перемешка с яблочным уксусом. В нем есть витамин С? Не знаю. Ну, избыток йода вы быстро заметите. По коже это очень хорошо видно. Вы сами забеспокоитесь. Можно ли получать нужный объем йода, просто обмазываясь им, какую площадь мазать? Опять-таки, сложно сказать. Я бы очень недавно...